«Надеюсь, что нет», — ответила Мира, тоже тише, хотя я был уверен, что создание доктора Ирбрана нас слышит. «В южных землях живут племена разумных рептилий, людоящеров. Они мелкие и покрыты чешуей. Вполне подходящее описание, верно?» Тварь переступала с ноги на ногу. Слушала. «Мы пойдем», — сказал я. «Слышишь? Пока». Чешуйчатое создание уселось на покрытый опилками манеж, закрыло глаза. Похоже, она собиралась тут остаться. «Грис, вот только не надо», — умоляюще сказала Мира. «Но не могу я так», — воскликнул я. «Да ты представь, что будет, когда цирковые вернутся. Они же на нее накинутся, а она их порвет». «Цирковые привыкли с животными иметь дело. Мира, ты не представляешь, на что она способна. Цирковые, они народ умелый. Но значит, ее зарежут. Тебе не жалко?» «И что, по улице ее вести?» — спросила Мира. Я понял, что она сдается. «Тут найдется еще один плащ, небольшой. Можно поискать что-то у карликов-жонглеров», — Мира пожала плечами. «У них полно ярких тряпок, они любят заметно одеваться». «Есть плащи с капюшонами в разноцветную клетку. Только куда ты собрался ее вести?» «В клуб нельзя», — согласился я. «Нам самим туда нельзя. Доктор либо регуляторов вызовет, либо наймет бандитов. С деньгами у него проблем нет. Бандиты, конечно, вот так запросто в клуб не войдут. Не зря мы, входя, оставляли в дверях секунду времени. В защитных заклинаниях эти секунды сложились в годы и десятилетия. Но регуляторы — это регуляторы. У меня есть одна идея», — сказал я. «Только вот еще проблема». Я помахал рукой с тяжелым железным браслетом. «Ирбран нацепил на меня. Тут руны, они пьют любую магию, которую я применяю». «Слышал я про такое», — неожиданно сказала Мира. «Штука хорошая. Вот только...» «Пошли». Вслед за Мирой я забрался в один из вагончиков, соединенных с шатром. Судя по обстановке и запахам, тут обитали цирковые силачи. На полу валялись тяжеленные гири, цепи и прочие атрибуты их профессии. На столе стояла кастрюля с засохшими остатками густой мясной каши, которую силачи едят как ненормальные, чтобы нарастить мышцы. Над кашей радостно гудели мухи. Где-то тут Мира рылась в вещах, бесцеремонно раскидывая грязные тряпки, к которым я бы побрезговал прикоснуться. У них вечно работа с железом. Ага. Под горой тряпок обнаружился сундучок с инструментами. Мира выбрала из них клещи со здоровенными ручками, пощелкала с довольным видом. «Давай руку!» «Мира!» — заглядывающая в дверь фургончика чешуйчатая людоящерка возмущенно рыкнула. «Да не бойся ты!» Я вытянул руку. Мира приладила клещи к браслету, примерилась. Я закрыл глаза и попросил: «Если руку разрежешь, то сразу прижги, ладно?» Клещи зловеще щелкнули, и браслет, развалившись, слетел с моей руки. 5 минут в силу перекачала», — сказала Мира, пряча клещи в сундук. «А ты прав, даже от меня в браслет время тянуло». Я пнул браслет, потер руку. Не царапины. Я запоздало спросил: «А если бы там была магическая ловушка, и он бы меня сжег?» «Да говорю же, знаю я про такие браслеты», — воскликнула Мира. «Не делают на них лишних ловушек. Ну, обычно не делают. Все уже в порядке». Тварь доктора Ирбрана недовольно заурчала. Похоже, ей самоуверенность Миры тоже показалась несколько наигранной и рискованной. Хорошо, что уже вечерело. Мы ушли из цирка вовремя. Едва мы покинули ярмарочную площадь, где стоял шатер Шапито, и пошли по улице, с другой стороны на площадь вошла веселая, пьяная толпа артистов. Впереди шли карлики и, горланя какую-то песню, размахивали горящими факелами. «Хуже нет, когда цирковые напьются», — вздохнула Мира. Шли мы втроем. Чешуйчатое создание послушно шагало между нами. В плаще с надвинутым на голову капюшоном оно выглядело ребенком, которого ведут домой старший брат с сестрой. Интересно, что капюшон был опущен до самого рта, и плотная материя закрывала твари глаза. но это ей ничуть не мешало. Нужная канцелярия полиции была недалеко, хоть в этом нам повезло. Мы остановились в квартале от нее, и Мира в последний раз попыталась меня переспросить. «А если ты уже в розыске? Если Ирбран подал жалобу?» «Если подал, то регулятором. Полиция, она сама по себе, она магов не ищет, разве что по особым случаям». Мира вздохнула и предложила. «Давай следующую руну обновлю». «Не надо, все хорошо будет», — сказал я с уверенностью, которой не испытывал. И, пожав ей руку, зашагал вперед. Чешуйчатая тварь попыталась двинуться за мной, но я покачал головой, и она смирилась, осталась с Мирой. Не похоже было, что волшебницу это сильно порадовало. Вот уж не знаю почему, но мостовые вблизи полицейских постов и канцелярий становятся куда грязнее, чем на обычных улицах. Вроде как это дело полиции, не только ловить жуликов и воров, но еще и следить, чтобы граждане не выкидывали мусор, где нельзя, не истязали животных, не наказывали слишком строго жен и детей. Но при этом возле полицейских постов самые большие кучи, самые побитые собаки и женщины с самыми огромными синяками и шишками. Да и сами полицейские часто такие, что при виде их хочется перейти на другую сторону улицы. Гвардейцы темного властелина, напротив, должны заниматься только защитой его чести и достоинства. Никто в здравом уме не скажет, что наш повелитель нуждается в том, чтобы охраняли его жизнь. Казалось бы, броди по улицам в нарядной форме и ничего не делай. Но как раз гвардейцы чаще ловили преступников, потому как их существование оскорбляет достоинство властелина, готовы были утихомирить пьяницу или драчуна, а то и всыпать плетей лентяю, выплеснувшему помои на улице. Мне порой кажется, что это специально так задумано, чтобы в полицию шли люди обычные, не слишком-то законопослушные и прилежные. Зато в гвардию отбирают тех, кто готов защищать порядок. И горожане сразу видят, где городские власти и полиция, там особой помощи не жди, а где люди властелина, там всегда защитят. Так что я шел, внимательно глядя под ноги, стараясь держаться под горящими фонарями. Даже их тут зажгли через раз. У канцелярии чуть задержался, поправляя плащ и причесывая ладонью волосы. Потом вошел и оказался в душном маленьком зале, где решеткой был отделен угол для задержанных. Канцелярия оказалась совмещена с обычным постом. Как оно обычно и бывает, там уже сидели на скамьях несколько бедолаг. Угрюмый пьяница с окровавленным лицом, худощавый юноша с длинными нервными пальцами карманника, два господина довольно приличного вида, которые одновременно пытались держаться подальше друг от друга и от пьяницы с карманником. Небось, повздорили в квартале веселых девочек, загремели в полицию. «Что тебе?» — неприветливо спросил меня полицейский дядька, немолодой и мрачный, в расстегнутом по причине жары мундире. «Мне бы в канцелярию», — сказал я. «Приходи в рабочие часы», — ответил полицейский. Достал из-под заваленного всяким хламом стола кувшинчик с пивом, отхлебнул прямо из него. Поморщился. Пиво явно было теплым. «Там всегда кто-то есть», — настаивал я. «У канцелярии не бывает нерабочих часов». «Умный», — скривился полицейский. «Маг, что ли?» «Да». Полицейский размышлял. Требовать с меня деньги было не за что, да у меня их при себе и не было. Но пропустить просто так ему натура не позволяла. «Тут жарко», — сказал я. «Ваше пиво нагрелось». Я протянул руку и капнул несколько секунд в руну Исос. «Ого», — сказал полицейский, удовлетворенно заглядывая в кувшин. «Постой-ка, а можешь еще один?» Я охладил и второй кувшинчик. «По коридору третья дверь направо», — махнул рукой полицейский, с удовольствием отхлебывая пиво. «Вот же красота, как с ледника!» Дверь в канцелярию оказалась не запертой. Там и впрямь было тихо и пустынно по причине вечернего времени. Но среди шкафов и полок возился старый дед в таком же старом ветхом мундире. Проглядывал папки, расставлял их по полкам. «Вечер добрый, здоровья вам», — сказал я. «И ты не хворай», — ответил дед,